Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Здравствуйте, пришла к нам обозреватель радио «Спутник» Мария Меркулова. Главные новости к этой минуте...
Здравствуйте, Евгений.
Главные новости к этой минуте расскажет, но я, честно вам скажу, переживаю за президента Хорватии пока. Пока я очень переживаю за президента Хорватии. Зоран Миланович попал в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» как антиукраинский пропагандист.
Вот так. Да, да. А в связи с чем?
Вообще, что происходит? Ну, мы сейчас все расскажем. Вообще, что происходит вокруг Украины сегодня, немного меня удивляет, потому что... Ну, давайте я признаюсь, я ничего не понимаю, поэтому пришла Мария, и сейчас все расскажет.
Слушай, на самом деле ситуация довольно сюрреалистичная. Сейчас объясню, почему. НАТО заявляют откровенно, то есть в лице генсека Йенса Столтенберга, что они не собираются отправлять своих бойцов на Украину.
НАТО.
Даже в случае эскалации конфликта. В связи с чем вот ты вспомнил президента Хорватии. Дело в том, что он-то сказал, что даже если НАТО ввяжется вот в этот конфликт, который пока существует именно в представлении НАТО, да, в их каких-то вот видении в их, да, между Россией и Украиной. Да, где-то
в будущем
гипотетически в их видении, да. Так вот, если НАТО решит ввязаться, то Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех до последнего хорватского солдата. До последнего, сказал
хорваты
он.
Хорваты гибнуть за Украину уже точно не будут.
100%, да. Mm-hmm. Президент Хорватии говорит, мы просто со службы в альянсе их отзовем. По поводу того, что происходит на Украине вообще в целом. Дело в том, что ведь сами многие представители именно Украины, например, Алексей Данилов, это секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны, он говорил, что Киев не видит оснований рассуждать о планах полномасштабного вторжения России. И Владимир Зеленский, президент Украины, тоже говорил, что, в общем, надо как-то подуспокоиться.
Зеленский вообще хитрый. Заявил, что ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируемая. Это что значит?
Но это не значит ничего. Это попытка успокоить граждан Украины. Но при этом на все эти заявления, в том числе на заявления главы СНБО Украины, отвечает Джен Псаки, официальный представитель Белого дома. И говорит она следующее. Оценки официальных лиц Украины о том, что эскалация ситуации со стороны России не произойдет, идут вразрез с действиями России на границе.
Ей лучше знать.
Вроде как, да. Вот оттуда, из Вашингтона, вот что происходит на границе России и Украины, ей, конечно же, виднее.
Зеленский говорит, что контролируемая ситуация. Данилов говорит, что
нет поводов говорить о полномасштабном каком-то вторжении России.
Говорит, что туда они не будут отправлять свои войска.
Да. Великобритания тоже говорят, заявляет, что нету таких стран в НАТО, которые готовы отправить своих военных и своих солдат на Украину в случае обострения ситуации. Псаки говорит, что им виднее.
Ой, не зря моя любимая
Вашингтона
героиня.
Вашингтона виднее. Да. Никто не может, говорит она, попасть в сознание президента России Владимира Путина и российского руководства. Что мы видим, они различную подготовку, в том числе российских военных на границе. Украина в этой ситуации просто говорит, выглядит это так, типа, стоп, хватит, подождите, что вы нагнетаете? У нас нет таких данных, мы ничего этого не видим. Они говорят, что видим. Россия вообще за этим всем наблюдает. И такое впечатление складывается, что вот на Западе сами придумали, сами испугались, сами обострились, сами решили какие-то меры предпринимать, санкции каждый день, 100 или 200 заявлений разных уровней, саммиты, срочные переговоры и прочее, и прочее. Но вернемся к Йенсу Столтенбергу и НАТО. Это было мое впечатление, да, от происходящего. Я его изложила. А вот военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковник в отставке Александр Жилин уже своей точкой зрения с нами поделился по поводу дальнейших действий НАТО и почему они не собираются отправлять свой контингент на Украину.
По последние десятилетия англосаксы воюют всегда чужими руками. Зачем вводить войска, ввязываться в войну, брать на себя ответственность за Украину, которая является уже даже не государством, а ресурсом войны с Россией? Это же безумие. Поэтому они поставляют вооружение для того, чтобы в случае необходимости Украина сражалась до последнего украинца с русскими, чтобы полить кровью наши взаимоотношения до такой степени, на столетия внести раскол, разлад и взаимоненависть.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще говорит, что он вполне готов общаться с Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Еще раз. Предыдущий, кстати, телефонный разговор у них был 13 декабря 2021 года. А теперь, мол, вот представили, они огласили список мер и санкций, которые коллективный Запад готов коллективно и мощно ввести в отношении России, если произойдет эскалация событий на Украине. И вот теперь, мол, можно поговорить еще разочек. С главой российского государства.
Пришло вот сообщение, теперь более-менее понятно. Вот это, что ситуация на Востоке контролируемая. Да, то, что, с чего я начал. Угу. Зеленский, он опубликовал очередное видеообращение к украинцам и призвал граждан дальше верить Украине.
Верить Украине, видишь как? То есть ему, как главе государства, ну и, видимо, секретарю СНБО, Совет нацбезопасности, да? И получается, что не верить Йенсу Столтенбергу, не верить Джен Псаки, не верить Джо Байдену.
А может быть, можно верить всем?
Борису Джонсону, господину Шольцу из Германии.
Шольц, ты про Шольца не сказала. Он сказал, что не будет продавать Украине летальное оружие. Да. Говорят, мы не будем продавать летальное оружие в кризисные регионы. Кризисные регионы, ну, так мы и расшифровываем. Да. Расшифровываем, мы понимаем. Да, летальное оружие отказывается продавать господин Шольц.
Ты знаешь, лучшим вариантом, на мой взгляд, в этой ситуации, вот этого бесконечного нагнетания, была бы беседа Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Пока страны Запада еще что-нибудь не напридумывали. Потому они точно устраивают эскалацию.
Подожди,
по крайней мере, в политическом и риторическом
Зеленский
поле.
Вот такие, такие делают заявления, я вот сомневаюсь, что с ним кто-то будет разговаривать. Меня никто не спросит. Я буду рад, если они поговорят и скажут, все, мы закончили вот это вот все, давайте мы будем дружить, как раньше. Но это что сейчас? То, что нам кажется...
Альтернативная реальность какая-то, да?
Я тебе хочу сказать, что то, что нам кажется утопией, вполне возможно, ближе к реальности, чем, опять же, нам кажется. Ну, мало
Все
ли
возможно.
Что. Но пока действительно попахивает каким-то сюрреализмом.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Полиция Лондона начала расследование по делу о вечеринках с участием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время локдауна. У меня какое-то... Как это называется? Дежавю, да?
Дежавю, да. Если ты уже где-то такое встречал, у тебя ощущение.
Но это же было уже.
Дело в том, что лондонская полиция отказывалась расследовать. Да. Этим занялись в правительстве, да, внутренняя кухня. Правительственная комиссия была создана во главе со вторым секретарем аппарата правительства для того, чтобы произвести расследование произошедшего. Но вот теперь Скотланд-Ярд сказал... Мы займемся этим делом по поводу все тех же вечеринок, которые имели место на Даунинг-стрит в резиденции премьера Бориса Джонсона и Уайт-Холле за последние 2 года. Одно из них хорошо, мероприятие уже, мы уже хорошо запомнили, май 2020 года. Мол, все хорошо.
Были?
Ни об этом не сообщается, судя по всему, не было.
Ну а что тогда?
Исключительно приличная публика. Ну а что тогда? Локдаун во всей стране. Британцы сидят с родственниками, не видятся, а он собирает 19 человек и говорит, вы хорошо боретесь с коронавирусом, поэтому можем позволить себе немного выпить по этому поводу. Ну вот, немножко выпили по этому поводу. Теперь расследование
Скотланд-Ярд
проводит. И правительственная комиссия, но она сказала, свои результаты пока не будет обоглашать, раз занялась полиция этим делом. И на фоне всех этих происшествий, всех этих дрязг, очередных ударов по репутации Бориса Джонсона как политика, именно в глазах британских граждан, его народа, да, встает вопрос, не уйдет ли он вообще в отставку. Сейчас он очень активно, как мы сказали выше, делает заявление по ситуации вокруг Украины. Возможно, таким образом еще и отвлекая внимание от собственных вот этих неурядиц. Да, возможно. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета и доктор политических наук Наталья Еремина, впрочем, не считает, что его репутации какой-то еще больший урон будет нанесен теперь, когда Скотланд-Ярд начал расследование.
Понятное дело, что это именно политические аспекты, связанные с его личной карьерой, по большей части, не с политическими позициями самой партии. Мы знаем, что Борис Джонсон такая непотопляемая личность за счет того, что он искренне всегда говорит о том, что где-то он ошибался, а где-то он был, наоборот, прав. И вы видите, что он, на самом деле, вот спешно снял ограничения, которые вводились, для того, чтобы, наверное, показать еще раз свое истинное отношение к этой ситуации. Таким образом, тоже пытается вот такую же абсолютную ответственность в этом отношении себя снять. Не думаю, что это приведет лично для него к серьезному ущербу.
Так что, ну, вот мнение Натальи Юрьевны такое.
Можно веселиться? Можно веселиться.
Нам или Борису Джонсону?
Нет, Джонсон пусть делает, что хочет. Да, чужой премьер чужой страны, в принципе. Ну, просто рассказали об этом.
Ну, да.
Действительно такой интерес. В принципе, можно веселиться нам. Да. Но, с другой стороны, вот так... Может быть, это, я не знаю, это старческое или что? Ну, так вспомнишь Тэтчер?
Так.
Слушайте, это был премьер-министр Великобритании. Смотришь на Джонсона, думаешь, что-то там, какую-то тусовку устроил, что-то, что это? Ну, то есть, понимаешь, где
ты
вот...
Ты хочешь сказать, обмельчали? Измельчали?
Ну, да.
Не тот масштаб?
Ну, Борис...
Ну, Борису бы с этими разобраться дрязгами, знаешь. Он вам не Тэтчер, так
понял,
что.
Понял.
Радио «Спутник».
Ну, так-то я считаю, давно пора. В России хотят упростить процедуру предоставления политического убежища.
Да, хотят обеспечить конфиденциальность заявителя и его всех данных, просителя убежища, да, сократить срок рассмотрения обращения на 3 месяца примерно и требовать лишь одно заявление. И вообще предлагают ввести новый институт временной защиты как один из видов убежища.
Не, ну вообще во всем мире уже есть...
И ну, вот временная защита ты имеешь в виду.
Да, ну пора бы уже и в России наконец-то.
Да, что под этим понимается? Экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России. Это официальная формулировка для вот этой временной защиты. Ну, то есть, чтобы человек не пребывал в подвешенном каком-то состоянии, mm-hmm. без документов, без толком прав, без возможностей там легально устроиться на работу, например, да? Чтобы все-таки какой-то документ и какой-то статус формальный, официальный у него был, который дает ему больше вот этих самых прав и свобод. Ну, и я могу только приветствовать практически все меры, которые сокращают количество бюрократической возни. Это к тому, что вот одного заявления, чтобы было достаточно, а не какой-нибудь кипы,
ну,
или 5 заявлений.
Временная
или
защита
чего-то.
Тоже очень хорошо, конечно.
Да, само
если
собой.
Если это введут, если это будет работать. У нас, значит, 2, если всегда.
Да, если решат, что так нужно сделать, и как это
если
будет
это
потом
заработает,
на практике да, реализовано. Ну вот генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин назвал причины, по которым сейчас в России так активно обсуждаются вот эти меры.
Главный побудительный мотив для подобных предложений заключается в той международной обстановке, которая складывается сегодня вокруг России и Украины. Понятно, что переселенцы в России в каком-то большом объеме могут появиться только со стороны Украины. Это те граждане, которые подвергаются личным репрессиям, геноциду, ну, имеется в виду граждане Восточной Украины. Но должна быть такая техническая подготовка, потому что мы помним, когда в 2014 году была начата якобы контртеррористическая операция Восточной Украины, то очень многие жители Донбасса двигались в сторону России. Ростовской области, и там создавались лагеря специальные, были потрачены очень серьезные усилия.
Ну, видишь, Лепехин так говорит, а я подумал сразу об этих несчастных людях в Афганистане, которые находятся сейчас в подвешенном состоянии.
У этих несчастных людей еще одна большая проблема — выбраться из Афганистана. вообще для того, чтобы искать этого убежища и запрашивать, где бы то ни было.
Ну да, это само собой.
Ну и потом Россия все равно не самый первый для них пункт назначения. Есть и поближе государство, куда, где они уже могут попытаться найти это самое убежище.
Такая удивительная новость. Подорожает все скоро.
Очень удивительно.
Ну, очень удивительно. Ну ладно, не все. Производители предупредили о скором подорожании в России хлеба и мучных изделий.
Да, как минимум один производитель, но и затем уже несколько других к нему подключились, и специалисты, и аналитики рынка дали свои оценки. В общем, компания Fazer, Fazer Group, которая является одной из пяти самых крупных компаний, производящих хлебобулочные изделия в России, сказала, что себестоимость выросла производства багета, например, их на 18%, и поэтому с 1 февраля цены вырастут на их продукцию от 16,5% до 30% в зависимости от категории.
Mm-hmm.
Дело в том, что речь не только о багетах, и эта конкретная компания производит далеко не только багеты, но еще и суперпопулярные некоторые позиции, да, ну, хлеб, который все едят, там, батон нарезной, например, и так далее. Ну, их много кто производит? Безусловно. И это не единственная компания.
Топ-5 это можно, ну, прям сразу понимать, что да. Все остальные, все просто 4, которые входят еще в топ-5, ну, же тоже повысит цены. Тут, ну, понятно, да, не ходи.
Да, но для этого есть объективные причины, правда, не в таком масштабе, чтобы на 30%, по крайней мере, вот в Национальном союзе хлебопечения так говорят, что на 30% это как-то высоковато, конечно.
Не, ну, не все же. Да?
Ну, не все, и не обязательно на 30. А вообще, да, затраты пекарей выросли, а доходы их сильно упали. Цены на хлеб, что с ними будет дальше? Вот с этим вопросом мы обратились к генеральному директору финансового банковского совета СНГ Павлу Нефидову.
Стоимость хлеба, не только стоимость пшеницы входит, все остальные издержки, энергия, транспорт, все остальное, то, что действительно подорожало, поэтому хлеб является конечной станцией для прихода всех этих ценовых повышений, поэтому хлеб тоже дорожает. Он уже давно дорожает, просто это публично не обсуждалось. Хлеб не может быть исключением. Если государство не будет как-то отдельно регулировать эту позицию у населения, то он будет дорожать так же, как и все остальные продукты.
Вот, казалось бы, все-таки гендиректор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов, да, он не так близок к вопросу формирования цены на хлеб, как некоторые другие представители и эксперты, например.
Я тебе, Маша, знаешь, что
в Нацсоюзе хлебопечения тоже, да, те, кто работает. Но, тем не менее...
Нет ни одного человека, который далек от формирования цены на хлеб.
Вообще ты прав, да, действительно. О чем это я? В общем, к сожалению, можно констатировать, что цены на хлеб будут расти, потому что по всей цепочке вырастают, растут издержки, и все это закладывается в конечную стоимость продукции, которую уже мы с тобой берем в магазине с полки, из которой мы расплачиваемся.
Угу. Альтернативная версия. В Китае фильм «Бойцовский клуб» показали с измененной концовкой. Подробностей не знаю.
Ну, то тот самый фильм тоже. Дэвида
начали
Финчера.
Начали сюрреализма, начинали...
Культовый. Да, и заканчиваем мы тоже совершенно сюрреалистичной историей. Что значит «зачем»?
Показали, зачем «Бойцовский клуб», во-первых.
Вообще людям зачем показали?
Ну, 100 лет уже этому «Бойцовскому клубу» уже сколько можно. Не эту классику пересматривать. Ладно, конечно, но сколько можно его показать?
Китайский стриминг. Залил к себе этот фильм.
Для узнал, показа. Что есть такой фильм.
Да. Но, как обратили внимание зрители, концовочка там сильно отличается, потому что нету сцены вот этой эпической, финальной, ты, наверное, ее тоже помнишь, когда стоит главный герой. Что такое, Жень?
Там весь смысл фильма финансы. Финальной сцене.
Финансы, да.
Финальной сцене.
Вот именно.
Бедные китайцы все посмотрели.
Нет. Они что? Посмотрели...
И говорят, про что этот фильм, да?
Да, там, ну, практически. Им в итоге вышел такой текст, что, мол, Тайлер Дерден, благодаря его подсказке, вовремя, значит, главного героя арестовали, отправили в психбольницу, откуда он вышел только в 2012 году, и удалось предотвратить все взрывы, и сорвали они злодейские планы главного героя. Вот.
И я все.
Такова концовка.
Ну, просто я все. А зачем это все?
А, ну, вот, ты знаешь, это хороший вопрос на самом деле. Возможно, это самоцензура видеосервиса. Или это сделано...
Так а там ничего такого-то нет. Что за...
Ну, вот как-то это неправильно, понимаешь? Вот эти взрывы. Mm-hmm. Это же как можно расценивать как террористический акт. Люди погибли, mm-hmm. возможно. Инфраструктура пострадала. Здесь важен не только художественный замысел, но и социальный посыл. Это я mm-hmm. как сейчас предполагаю, как рассуждали прокатчики. Ну, то бишь, вот
это
стриминг.
Это...
Стриминг, да.
Стриминг.
Ну, а вообще обычно говорят источники, что изменения в фильм вносят владельцы прав. А потом новую версию одобряет правительство Китая. Только после этого фильм допускают до показа в кинотеатрах или на стриминговых платформах. Но как в данном конкретном случае все происходило, нам доподлинно неизвестно. Зато вот китайские зрители, они ознакомились-то с этой картиной явно раньше, Финчера. И они знают, чем дело-то кончается в оригинале, угу. по задумке автора.
Не пересмотреть ли мне?
Нет, и пишут в соцсетях, что нет никакого смысла смотреть вот в такой версии это кино.
Давай подумаем, что бы мы с тобой еще переделали. Вот был бы у нас...
Давай «Титаник». Вот что?
«Титаник» переделали бы мы с тобой, да? Там бы все были счастливы и жили бы долго.
Да, вовремя бы заметили айсберг. Конечно, потому что китайские службы наверняка. И, что важно, навигационное оборудование, производимое в Китае, оно, безусловно, лучше.
Договорились. Мы бы с тобой переделали последнего Бонда, да? Он бы не погиб от того, что по нему...
Самого последнего, который в прошлом году...
Да, вот шмальнули по нему ракетой, мы бы... Я тебе расскажу.
По нему шмальнули
ракеты, угу. но он все равно спрятался. Давай так мы сделаем.
Нет, подожди, если он выжил, то, наверное, он был лоялен
китайскому правительству.
Правительству, безусловно, и кормчему.
Аватар будем переделывать?
Ну, слушай, у Аватара еще будут продолжения.
Не будем переделывать.
Рановато переделывать. Парк юрского периода первый.
Будем?
А надо?
В общем, есть много фильмов, которые мы с Марией переделали. У нас еще есть несколько коротких информационных сообщений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Гром среди ясного неба сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала. Вот так вот.
В связи с, дай угадаю, коронавирусом.
Да, у Коляды нашли коронавирус в самый неподходящий момент в карьере. Нет, ну обидно.
Очень обидно. Если, и, конечно...
Какой категории
очень
это,
грустно.
Это событие, да, когда ты готовишься, у тебя в самый последний момент. Ну вот такой очередной удар
Нет,
по олимпийской сборной.
Безусловно, здоровье на первом месте. Это даже не обсуждается,
понимаю,
не подвергается сомнению.
Чувствует себя Михаил нормально. Ну, просто у него вот взяли тест, и оказалось, что нет. В Питере ужесточают опять из-за коронавируса несовершеннолетним теперь. Детям, короче, теперь нельзя ходить в зоопарки, в кино. В общем, в места массового скопления людей из-за распространения коронавируса.
Да, вот про Петербург, Женя, ты стал говорить, а если еще про спорт? Дело в том, что лидер сборной России по скелетону заразился ковидом перед Олимпиадой. Трегубов.
Ну, Коляде не так обидно, значит. Я понимаю, что это мало.
Сдал Трегубов аж 2 положительных теста на коронавирус. И сейчас вот он находится на карантине под наблюдением врачей. Никита Трегубов.
Ага. Ну, Олимпийский комитет опубликовал заявку 212 олимпийцев, которые точно поедут на игры в Пекине. И вот там не значится Коляда, и я так понимаю, что не значится по скелетону... фамилия этого спортсмена, ты говоришь? Трегубов, да?
Трегубов. Никита Трегубов,
Никита
да.
Никита Трегубов не поедет. Вообще, Олимпиада в момент коронавируса, это, конечно, ну, такое событие, да, которое... не то чтобы в большей степени, куда больше,
но
да, привлекать внимание.
Но все-таки с Трегубовым есть еще надежда. Вот говорят, да, его тренер пишет, что он должен будет сдавать тесты на коронавирус еще в ближайшие дни, то есть сегодня-завтра, да? И если они будут отрицательные, то, видимо, есть надежда. 31 января команда должна отправиться в Пекин, то есть если у него сейчас будут отрицательные тесты, может быть, он вот отбудет карантин и сможет поехать все-таки вместе со своей командой.
Ну и так быстро, конечно, меняется наш мир в связи с коронавирусом. Вот, например, слышала ли ты выражение «ковид-протокол»? Вот есть ковид-протокол...
Это по отношению к Олимпиаде тоже?
Нет, ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Как тебе нравится? Ну, просто сообщение о том, что Никита Кучеров, нападающий Тампы, включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Как тебе нравится в этом
сезоне?
Я
вообще не очень понимаю, что это означает.
Пропустил продолжительное время из-за травмы перед этим, да? Вернулся в январе, восстановился после травмы, а вот успел провести 11 матчей, набрал 17 очков, а теперь включен в ковид-протокол. Ну, то есть какое-то время, видимо, тоже не будет выступать. Вот такие изменения, в том числе и в спортивную жизнь, вносит вот этот коронавирус, который уже всем надоел, а никуда от него не деться. Ну, о главных новостях к этой минуте мы рассказывали вам вместе с моей коллегой Марией Меркуловой.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».